Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. История военных речей американских президентов. Что значит на самом деле искоренение фашистских идей? Первая часть из цикла рассказов о практике Германии. Спасите Утриш. Кому выгодно уменьшение площади заказников в два раза? И наука. О чем просят президента российские ученые? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Главным политическим событием Америки остается речь президента Обамы в военной академии Вест-Пойнт, с которой он выступил во вторник. Эксперты, политики и журналисты спорят о том, принесет ли успех новый стратегический план в Афганистане. Комментаторы подчеркивают также особое судьбоносное значение принятых решений для самого Барака Обамы и для страны в целом, рассказывает Владимир Абаринов.
В политической карьере каждого лидера бывает переломный момент – испытание на прочность и решительность. Для многих президентов таким испытанием стала война. Америка никогда не стремилась воевать, ее участие в обеих мировых войнах было вынужденным. Именно эту безальтернативность подчеркивал Франклин Рузвельт, обращаясь к Конгрессу 8 декабря 1941 года, на следующий день после нападения японского флота на американскую военно-морскую базу на Гавайях Перл-Харбор.
Факты вчерашних событий говорят сами за себя. Народ Соединенных Штатов уже определил свое отношение к ним и прекрасно понимает последствия происшедшего для самой жизни и безопасности нашей нации. В качестве главнокомандующего армией и флотом я отдал приказ принять все меры в интересах нашей обороны. Мы навсегда запомним характерные черты этого внезапного нападения на нас. Независимо от того, сколько времени уйдет у нас на преодоление этой агрессии, американский народ использует всю свою праведную мощь во имя достижения полной победы. Я убежден, что излагаю волю Конгресса и народа, когда заявляю, что мы не только сделаем все возможное, чтобы защитить себя, но и предусмотрим решительно все, чтобы эта форма предательства более никогда нам не угрожала. Военные действия начались. Нельзя закрывать глаза на существование серьезной угрозы нашему народу, нашей территории и нашим интересам. С уверенностью в наших вооруженных силах, с безграничной решимостью нашего народа мы добьемся триумфа. Он неизбежен. И да поможет нам Бог.
Война в Корее была для Америки первым рубежом обороны от советской экспансии. Президент Гарри Трумэн, именем которого названа доктрина сдерживания коммунизма в глобальном масштабе, поставил вопрос именно так. В своем радиообращении 11 апреля 1951 года он заявил, что речь идет о выживании свободного мира перед лицом смертельной угрозы.
Коммунисты в Кремле осуществляют чудовищный заговор подавления свободы повсюду в мире. Если они преуспеют, Соединенные Штаты окажутся в числе их главных жертв. Каждый должен уяснить себе, что Соединенные Штаты не могут и не будут бездействовать, пассивно дожидаясь иностранного вторжения. Единственный вопрос, который мы должны задать, это когда и как ответить на угрозу. Наилучший момент для ответа – самое начало. Гораздо легче потушить слабый огонь, пока он не разгорелся в бушующее пламя. И наилучший способ ответа миролюбивых стран на агрессию – это действовать сообща. Если они не сплотятся, с ними разделаются поодиночке.
Трумэн верил, что защищает в Корее весь свободный мир.
Вопрос, на который мы должны ответить, возможно ли остановить коммунистический план завоевания мира, не вступая во всеобщую войну. Наше правительство и наши союзники в Организации Объединенных Наций считают, что наилучшая возможность для этого – ответить на нападение на Корею и нанести поражение там. Именно это мы и делаем. Это тяжелая задача, которую нас вынудили решать. Но до сих пор она выполнялась успешно. До сих пор нам удавалось предотвратить Третью мировую войну.
Новым примером глобального наступления коммунизма стал для американцев Вьетнам. 29 сентября 1967 года президент Линдон Джонсон в своей речи на совместном заседании Палат Конгресса изложил теорию, известную как теория домино.
I cannot tell you tonight, as your Я, как ваш президент, не могу сказать вам сегодня с уверенностью, что за коммунистическим завоеванием Южного Вьетнама последует коммунистическое завоевание Юго-Восточной Азии. Но я знаю, что северо-вьетнамские войска находятся в Лаосе. Я знаю, что северо-вьетнамцы тренируют партизан на северо-востоке Таиланда. Я знаю, что поддержкой коммунистов пользуются повстанческие силы в Бирме, и что коммунистический переворот едва удалось предотвратить в Индонезии, пятой по величине стране мира. Как президент Соединенных Штатов, я не могу полагаться на случайность. Я не готов рисковать безопасностью, а точнее выживанием американской нации, руководствуясь благими пожеланиями. Я убежден в том, что, участвуя в нынешней схватке, мы значительно снижаем возможность большой войны, возможно, ядерной. Лучше уж я останусь во Вьетнаме, отвечу на угрозу сегодня и тем самым уменьшу опасность для наших детей и внуков. And for our
grandchildren. Для Ричарда Никсона Вьетнамская война была примерно тем же, чем для Барака Обамы иракская и афганская. Он понимал, что из Вьетнама нужно уходить, но не мог сделать это без оглядки. 25 июля 1969 года на острове Гуам он созвал пресс-конференцию, на которой объяснил свою позицию. The war was causing deep
division at home. Война вызвала глубокий раскол в стране и критику со стороны многих наших друзей, а также врагов за рубежом. Учитывая эти обстоятельства, некоторые настаивали на том, чтобы я тотчас же закончил войну, приказав немедленно вывести все американские войска. С политической точки зрения это был бы наиболее популярный и легкий путь выхода из ситуации. Ведь мы оказались вовлеченными в войну, когда президентский пост занимал мой предшественник, и я мог бы взвалить на него вину за поражение, ставшее результатом моих действий, и выглядеть миротворцем. Некоторые говорили мне абсолютно открыто, что это единственный путь избежать превращения войны Джонсона в войну Никсона. Но на мне была гораздо большая ответственность, чем просто думать о годах, отпущенных моей администрацией, и о следующих выборах. Я должен был думать о влиянии моего решения на жизнь грядущего поколения и на будущее мира и свободы в Америке и во всем мире. Необходимо понять, что суть стоящего перед нами вопроса заключается не в том, сколько американцев выступает за мир и сколько американцев против мира. Вопрос не в том, станет ли война Джонсона войной Никсона. Вопрос в том, как мы можем выиграть мир для Америки. How can we win
America's peace? Никсон обратился со специальным посланием к молодым американцам, которые в большинстве были против войны.
Я уважаю ваш идеализм. Я разделяю вашу заботу о мире. Я желаю мира так же, как и вы. Существует много убедительных причин личного характера, почему я хочу закончить эту войну. На этой неделе мне предстоит подписать 83 письма матерям, отцам, женам и близким тех мужчин, которые во Вьетнаме отдали свою жизнь за Америку. Меня не утешает, что число их составляет лишь 1/3 того количества писем, которые я подписал в первые недели пребывания на президентском посту. Нет ничего, чего бы я хотел больше, чем увидеть день, когда мне не нужно будет подписывать такие письма. Я хочу закончить эту войну, чтобы спасти жизнь этим отважным молодым людям во Вьетнаме. Но я хочу закончить ее таким образом, чтобы их младшим братьям и сыновьям не пришлось сражаться в каких-то будущих Вьетнамах где-то в мире.
Для Билла Клинтона ключевым решением стало решение об участии США в войне в Боснии. Обращение к нации 27 ноября 1995 года.
Америка не может и не должна быть мировым жандармом. Мы не в состоянии прекратить все войны, но можем остановить некоторые. Мы не в силах спасти всех женщин и детей, но можем спасти некоторых. Мы не можем сделать все, но должны делать то, что можем. Бывают временные обстоятельства, когда наша роль становится решающей в вопросах войны и мира, когда мы, как народ, защищаем наши основополагающие ценности и наши главные стратегические интересы. Мои дорогие американцы, в эту новую эпоху бывают моменты, когда Америка и только Америка может и должна сделать выбор в пользу мира. Ужасная война в Боснии – как раз такой случай.
Нетрудно найти общее в этих речах и речи нынешнего президента. Однако сам Барак Обама прежде всего сделал акцент на отличиях.
Кое-кто считает, что Афганистан — это второй Вьетнам. Они утверждают, что обстановку там нельзя стабилизировать, и будет гораздо лучше, если мы сведем к минимуму наши потери и быстро покинем страну. Но я считаю, что это мнение основывается на ложном прочтении истории. В отличие от войны во Вьетнаме, к нам присоединилась на этот раз широкая коалиция из 43 стран, которые признают законность наших действий. В отличие от Вьетнама, мы не имеем дела с широким и массовым повстанческим движением. А самое главное в том, что, в отличие от Вьетнама, американцы подверглись жестокому нападению из Афганистана и остаются мишенью для тех же самых экстремистов, которые плетут заговор, укрываясь вдоль афганских границ. Если мы покинем этот район и будем полагаться лишь на точечные удары против Аль-Каиды с дальнего расстояния, мы в большой степени снизим нашу способность поддерживать давление на Аль-Каиду и создадим неприемлемый риск новых атак на нашу территорию и на наших союзников.
По последним опросам, 51% американских избирателей одобряют афганский план президента. 45% выступают против немедленного вывода войск.
Историю военных речей американских президентов представил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Активисты разочаровываются в плодах своей деятельности. Количество нацистов в результате физического противостояния им на улицах не уменьшается, а само движение находится в стагнации в связи с отсутствием новых идей и тактик. Это я прочитала на сайте antifa.ru. Действительно, если посмотреть на Европу, то основное противостояние нацистской идеологии ведется не на улицах и не силой. И тема антифашистской деятельности в Германии, например, это не только ставшие традицией противостояния и уличные баталии ультраправых и ультралевых на улицах Берлина, Дрездена и других городов, когда главной задачей больших нарядов полиции является предотвращение столкновений тех и других. Намного более эффективное поле борьбы – это борьба с фашистским образом мыслей. Рассказывает Юрий Векслер.
Главным антифашистом в Германии в силу исторических причин является само государство. И полями его сражений с неонацистами является в наше время вовсе не улицы, где государство в лице полиции вынуждено своих фашистов охранять, а все больше виртуальное пространство интернета, потому что именно там уже давно ведут неонацисты их кампф, свою борьбу за души юных сограждан. Борьба государства с неонацистами – это еще и попытка противостоять им, когда они распространяют свои идеи через репертуар музыкальных групп с экстремистскими взглядами. Но все по порядку. Распространение в Европе после Второй мировой войны правоэкстремистских и, в частности, фашистских, а конкретно в Германии нацистских идей является, может быть, для кого-то удивительным, но фактом. И хотя это распространение невелико, но общество, тем не менее, не может добиться его полного искоренения. Старых лидеров движения, неисправимых реваншистов сажали в тюрьму, так как их вину в распространении антиконституционных идей можно было доказать. Но не ситуация изменилась. Часть неонацистов организована в легальные партии неонацистского толка, лавирующие в рамках Конституции. Эти партии до сих пор иногда попадают в земельные парламенты. Но партии – это, так сказать, цивилизованный верх, исповедующих подобные нацистским взгляды. Помимо этого, есть много внепартийных форм, которые эти партии контролируют. Это прежде всего разнообразные региональные товарищества на местах. После падения Берлинской стены именно такие группы и товарищества оказались вскоре очень распространенными на территории бывшей ГДР, в которой саму стену именовали антифашистским защитным валом. И вот оказалось, что в бывшей стране антифашистов число самих фашистов начало расти. Новыми плацдармами действий немецких фашистов становится новое средство массовой коммуникации, в первую очередь интернет. Сегодня в немецком интернете насчитывается уже до 1800 страниц, заряженных этой идеологией. О том, как выглядят и работают эти страницы, говорит Хольгер Кулик, один из борцов против правого экстремизма в Германии, журналист, руководящий сайтом «Мужество в борьбе против правого насилия».
Эти страницы очень разные. Если взглянуть на страницы, возникшие под эгидой партии НПД, давно открывшей для себя интернет, то там используются все технические возможности и делается все достаточно эффектно и с выдумкой. Это целый мир, где есть и свое бюро знакомств и флирта, есть свои интернет-магазины, но есть, конечно, и откровенно пропагандистские страницы,
распознаваемые с первого взгляда. Есть также и такие, которые сразу не распознаются, как пропаганда, хотя таковой и являются. Одним словом, в неонацистском интернете есть разнообразие. Есть все, о чем молодые люди, склонные верить в нацистские мифы и теории, могли раньше только мечтать. Для посетителей страниц важно, что это ничего или почти ничего не стоит, как и то, что все происходит анонимно. Последнее особенно важно, потому что если бы они распечатывали и распространяли тексты, то их можно было бы преследовать в судебном порядке за разжигание, например, межнациональной розни. А интернет позволяет прекрасно заметать следы, так как никто не называет своего настоящего имени, распространяя дальше прочитанное.
Насколько важен сегодня для неонацистов именно интернет?
Существует только два средства коммуникации, используемые в этой сфере. Первый — это СМС, позволяющий договориться о встречах, в частности, на подпольных концертах. Что касается интернета и его притягательности, то тут надо понять, что люди, оказавшиеся в сфере влияния неонацистов и сделавшие своими их убеждения, являются весьма изолированными от других, так сказать, дружественных кругов и объединений своих единомышленников. Поэтому их диалоги с теми, с кем они непосредственно не встречаются, происходят в сети. Это общение еще больше погружает пользователей страниц в их новый собственный мир.
Интересно, что любая такая страница обязательно снабжена списком 88 наиболее посещаемых страниц такого толка. Неонацисты очень любят это число 88, как и, например, формулу S5, так как обе внешне схожи с аббревиатурой СС. Аудитория нацистов относительно невелика, но и недооценивать ее размеры не стоит. Напомню, мы беседуем с Хольгером Куликом, журналистом, руководящим сайтом «Мужество в борьбе против правого насилия». Своими сайтами немецкие неонацисты не ограничиваются, рассказывает он.
Неонацисты активно используют и обычные интернет-форумы для молодежи, студенческие, школьные и так далее. Это новое целевое направление работы неонацистов. Работы с идеей закрепиться на этих порталах и вычислять потенциальных рекрутов, которых сходу не привлечешь фигурой Гитлера и рассказом о Третьем Рейхе. Подразумевается, что среди посетителей подобных форумов есть такие, которые стесняются своего интереса к нацистскому образу мыслей. Для таких и создаются на обычных форумах внешне безобидные, вполне симпатичные, современно оформленные страницы, которые разными линками, шаг за шагом, постепенно добавляя идеологическое содержание, заманивают и приближают подростков к знакомству с соответствующим образом мыслей.
В свое время в Соединенных Штатах, после терактов 11 сентября, было создано абсолютно незаконное движение хакеров, которые взламывали и уничтожали экстремистские мусульманские страницы в интернете. Их работа была довольно эффективна и даже приветствовалась обществом, потому что в Америке на тот момент не было закона, позволявшего бороться с такой формой распространения злотворных идей. Я спросил Хольгера Кулика, видит ли он смысл в том, чтобы законным образом уничтожать, отключать неонацистские страницы в интернете.
Предыдущий министр юстиции госпожа Бригитта Циприс, с которой я согласен, считала это бесполезным. Ведь запрещенная страница появится через пару дней под другим названием на другом месте у нового провайдера из Эстонии, Латвии, Дании или США. И до тех пор, пока не появятся единые международные правила в интернете, надо примириться с существующим положением дел. Сеть – это пространство, в котором все возможно. Поэтому следовало бы вместо запрета противопоставить работу в самом интернете и информационной политикой таких антинацистских сайтов объяснять молодежи, во что они влипают, когда начинают посещать неонацистские страницы. Этим следовало бы всерьез заниматься. Есть такой аргумент, что наличие неонацистского интернета позволяет хотя бы видеть, что происходит в этой среде. Отчасти это так. Как минимум, так думают многие ведомства по защите Конституции. Но меня поражает, что в последнем отчете этого ведомства насчитывается только 1000 опасных страниц, тогда как ведомство по защите молодежи насчитывает их почти вдвое больше. А если рассматривать многочисленные блоги, в числе которых появляется все больше неонацистских, то эта цифра будет еще большей.
Мы беседовали с Хольгером Куликом, одним из борцов против правого экстремизма, журналистом, руководящим сайтом «Мужество в борьбе против правого насилия». Второй канал наиболее эффективного распространения нацистских идей в Германии – музыка. И немецкие неонацисты в своей идеологической работе весьма активно используют постоянный интерес молодежи к музыке. Центром, если можно так выразиться, нацизма в музыке является вполне успешно развивающаяся в экономическом отношении бывшая ГДРовская земля Бранденбург. Именно там полиция чаще всего и конфискует CD с песнями на праворадикальные тексты и запрещает нелегально организуемые концерты правоэкстремистски ориентированных музыкальных групп. Один из офицеров полиции, для которого эта борьба с песнями является профессией, не называет свою фамилию журналистом, так как работает в опасной зоне. В статьях он фигурирует как Бьорн К. 40% заявок на запрет музыки, разжигающей ненависть, приходит в Федеральную службу по проверке опасных для молодежи книг, CD и другой продукции в художественной форме именно из земли Бранденбург. Но 33-летний сотрудник земельной полиции Бьорн К. единственный, кому поручена эта работа. Только недавно ему дали помощника. А работы в этой сфере борьбы за молодежь хватает. Бьорн уже прослушал и описал тысячи компакт-дисков, только в прошлом году он отправил заявки на запрет 59 CD и 2 DVD. Компакт-диски с коричневой музыкой издаются, как правило, по-черному, то есть подпольно.
Многие группы хотят распространять посредством своей музыки идеологию. И для них прибыльная продажа явно не на первом месте. Наш опыт показывает, что 90% дисков, которые мы обнаружили и изъяли, были произведены подпольно. Это также демонстрирует, насколько распространение происходит в замкнутой среде людей определенного образа мысли. Кто-то там же в этом сообществе покупает их, делает копии и передает друзьям и знакомым дальше.
Если раньше у неонацистов были попытки создания культа старых нацистских маршей и песен, то сегодня это уже не проходит, и начав с нацистски нагруженной рок-музыки, их идеологи постепенно освоили привлечение групп самых различных музыкальных жанров и стилей. Члены известной неонацистски настроенной группы «Ланцер» были обвинены в организации преступного сообщества, разжигании межнациональной вражды и распространении правоэкстремистской пропаганды и приговорены к различным срокам заключения и денежным штрафам. За процессом наблюдали многие группы, и строгий приговор, похоже, подействовал на некоторых, говорит Бьорн К.
Этот и другие подобные процессы производят эффект устрашения, но в результате многие группы выпускают свои диски в других странах, в частности в скандинавских или в США, и потом ввозят их в Германию.
В 2004 году немецкие неонацисты осуществили проект CD школьного двора. Они успели распространить, раздать бесплатно около школ и излюбленных мест встреч школьников по всей Германии десятки тысяч компакт-дисков с песнями известных немецких и иностранных рок-групп праворадикального толка. Только последовавший запрет и конфискация приостановили эту деятельность.
Рассказывал Юрий Векслер. Тему борьбы с фашистской идеологией мы продолжим в следующую пятницу. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Вернемся после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев в четверг выступили совместным заявлением в связи с завершением 5 декабря срока действия договора по стратегическим наступательным вооружениям. В заявлении стороны выразили согласие продолжать сотрудничество на принципах, предусмотренных договором, и после истечения срока его действия. В Москве на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный российский актер Вячеслав Тихонов. Лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник в четверг задержан сотрудниками милиции. Как сообщил сам Резник интернет-изданию «Фонтанка.ру», на улице к нему подошли несколько милиционеров и попросили паспорт для проверки, после чего предложили пройти в отделение милиции. До 35 возросло число жертв нападения на мечеть в пакистанском городе Равалпинди. Сообщается, что среди погибших множество офицеров армии Пакистана, в том числе два генерала. Американские и британские военные при поддержке афганских правительственных сил начали крупную операцию против талибов на юге Афганистана. В Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел, первое после российско-грузинского конфликта 2008 года. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал Украину провести свободные и честные президентские выборы 17 января. Об этом он заявил в Киеве по завершении саммита ЕС-Украина. Президент США Барак Обама приветствовал новые данные о безработице в стране, назвав их сигналом перемен к лучшему в экономике. В ноябре уровень безработицы в США впервые за долгое время и вопреки прогнозам снизился на 0,2% по сравнению с октябрем. Черногория получила официальный статус кандидата на вступление в НАТО. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел ряд кадровых изменений в руководстве страны. В Индонезии в результате пожара в ночном клубе погибли не менее 20 человек. В Кейптауне состоялась церемония жеребьевки чемпионата мира по футболу, который пройдет будущим летом в ЮАР.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Спасите Утриш. Кому выгодно уменьшение площади заказника в два раза? И наука, о чем просят президента российские ученые. В начале декабря в 7 российских городах прошли акции в защиту заказника «Большой Утриш», который расположен в Краснодарском крае, недалеко от Анапы. Рассказывает Любовь Чижова.
Акции в защиту Утриша прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Майкопе, Екатеринбурге, Апатитах и Краснодаре. Их участники обеспокоены судьбой этой уникальной территории на Черноморском побережье. Официально нынешнему заказнику хотят придать статус заповедника, но при этом уменьшить его площадь в два раза. На оставшейся территории планируют построить дороги и, по данным Greenpeace, физкультурно-оздоровительный комплекс управления делами президента. Эти две темы были вынесены на общественное слушание по проблемам Утриша, которые прошли в Анапе и Новороссийске. Но общественность уже по сложившейся традиции на эти слушания не пустили, говорит представитель Greenpeace в России Михаил Крендлин.
За два часа до официально объявленного времени начала общественных слушаний зал был заполнен людьми, как было сказано людьми на входе, что там проводят совещание администрации города Анапа по поводу празднования Нового года. Было сказано, что без 15:04 это совещание закончится, и все желающие участие в общественных слушаниях будут допущены в зал. Началась регистрация участвующих в общественных слушаниях, но никто из зала не вышел. Всех зарегистрированных было порядка 100 человек. Через рамку пропустили в фойе. Дальше на входе в зал стояли 4 человека в штатском, весьма крупного телосложения, которые физически не давали никому проникнуть в зал. Те люди, которые там сидели, участвовали в этих самых совещаниях по Новому году, они там оставались. Некоторое время он вышел директор департамента государственной политики и регулирования в области охраны окружающей среды Минприроды России Гизатуллин Ринат Ринатович и предложил представителям общественных организаций, которые находились, это были мы, там был ВВФ, экологическая вахта по Северному Кавказу, просил дать ему список, это 10 человек, которые, могут пройти в зал. Мы посчитали это категорическим нарушением законодательства и прав граждан на участие в общественных слушаниях, поэтому сказали, что все, кто зарегистрирован, должны иметь возможность принять участие. Я лично заявил господину Газатуллину, что я, безусловно, хочу выступить, но я войду в зал последним, после того, как все, кто зарегистрировался, будут не в зал. После этого господин Газатуллин ушел, больше никого в зал не пропустили, за исключением вот в самом конце, уже на вторых слушаниях по лесхозяйственной дороге, буквально за 10 минут до ее окончания удалось в зал проникнуть Марии Рузиной, которая единственное, что успела заявить, что, мнению перечислив те общественные организации, которые там присутствуют, что мы требуем признать слушание несостоявшимся.
В чем была суть этих слушаний?
Слушания проходили по двум объектам. Первое – это по созданию государственного природного заповедника Утриш. А второе – это по строительству рабочего проекта лесхозяйственной противопожарной дороги. Ну, собственно, это общий смысл этих слушаний такой. Все, естественно, давно добивались создания заповедника, но тот вариант, который вынесен на слушание, во-первых, сильно сокращен по площади по сравнению с тем проектом, который готовил Всемирный фонд дикой природы. Но основная проблема даже не в этом, а то, что в том, что в нем прямо подвижно, что из него исключается территория, которая предполагается для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса управления делами президента, который сейчас находится в аренде у фонда ДАР. А также коммуникации к нему, площадью 284, по-моему, гектара. Это, собственно, дорога, вот эта самая противопожарная дорога. Еще три дороги, которые требует администрация края для каких-то своих нужд.
А на слушаниях так прямо и говорилось, что там планируется строить физкультурно-оздоровительный комплекс администрации президента?
Конечно, там это не говорилось. Более того, когда господин Гизатуллин прямо задали вопрос, кто стоит за этим строительством, он сказал, что он этого не знает.
Это был Михаил Крейндлин из российского отделения Greenpeace. Экологи требуют отменить результаты так называемых общественных слушаний по заказнику «Большой Утриш» и требуют, чтобы ситуацию взял под личный контроль президент России Дмитрий Медведев. Обращение к президенту подписали представители Greenpeace, Всемирного фонда дикой природы, экологической вахты по Северному Кавказу, а также обычные люди. Также защитники Утриша обратились в прокуратуру с требованием отменить результаты прошедших слушаний, которые признаны состоявшимися, и назначить дату нового мероприятия, рассказывает Андрей Рудомаха из экологической вахты по Северному Кавказу.
Решить ее может только президент России, поэтому мы решили обратиться к нему, потому что с администрацией края, с Минприроды достаточно бесполезно здесь уже разговаривать, потому что они просто выполняют указания свыше. Так как были проведены слушания, бесцеремонно, нагло, то есть это говорит о том, что их организаторы уверены в безнаказанности, что все это им пройдет. Ну и еще одна инстанция, куда мы будем апеллировать, это международная структуры, то есть либо президент России, либо международные структуры, обратившись опять же к властям России, способны что-то здесь изменить принципиально.
Какое место вообще заказник Утриш занимает в Краснодарском крае? Туда ездят местные жители или туда приезжают люди со всей страны? Что он вообще из себя представляет? В чем его уникальность?
Вот единственное место в России с особым климатом, с особыми экосистемами. Это так называемые сухие субтропики средиземноморского типа. Они отличаются особыми климатическими условиями, то есть там произрастают определенные там виды растений. Например, вот фисташка тополистная только там растет. То есть особый тип сообществ природных. Реликтовые приморские лагуны. И там, конечно, не только Краснодарский край, то есть вся Россия. Большое количество людей там отдыхает. Люди любят это место. Стало причиной такой именно мощной волны гражданского сопротивления планам хозяйственного освоения этой территории. Мы проводили пикет в Анапе. Было где-то 300 человек, большинство местных жителей. И это яркий показатель, что население не все равно. Конечно, все против. Хотя, так как прошли слушания, то по формальному параметру покажется, что за, потому что, ну, в зал согнали чиновников администрации, которым было дано четкое указание, как именно что говорить, что голосовать, и они как бы все одобрили. А общественность, вот эти участники пикета, общественные организации, даже сами разработчики проекта, Всемирный фонд дикой природы, даже их не пустили в зал. Не пустили журналистов. Такого, на моей памяти, честно говоря, не было. То же самое повторилось в Новороссийске. Тот же самый сценарий. Заранее они делают, перед слушаниями делают свое совещание, собирают сотрудников администрации, муниципальных предприятий. И потом это все перетекает уже в слушание там по заповеднику. А общественность стоит там, протестует за пределами самих слушаний. Будем сейчас опротестовывать в судебном порядке. Уже подали заявления в прокуратуру различные. Будем добиваться отмены этих слушаний, проведения их по новой. То есть мы за заповедник Утриш. Но заповедник, который будет включать в себя все ценные комплексы природные, без изъятий, под президентские дачи, под то, что хочет сделать администрация края, застроить рекреационными комплексами как раз, ну, самую ценную часть побережья, без дорог, рассекающих это и без того небольшую территорию. Заповедник должен быть обязательно создан.
Это был Андрей Рудомаха из экологической вахты по Северному Кавказу. Координирует акцию в защиту заказника «Большой Утриш» Мария Рузина из межрегионального добровольного движения «Спасем Утриш». Оно было образовано 2 года назад, когда в заказнике начались незаконные вырубки леса. Мария из Санкт-Петербурга, но значительную часть своей жизни она посвятила заказнику на берегу Черного моря. О том, чем ей дорог Утриш, говорит Мария Рузина.
Ну, во-первых, он дорог мне лично, потому что Петербург – моя родина, Утриш – вторая родина. Я здесь 16 лет, каждое лето работала сначала внештатным сотрудником заказника, после его расформирования внештатным сотрудником лесхоза, и приводила сюда маленький детский экологический лагерь. В общем, Утриш – это действительно, ну, если хотите, врос, и мы проросли Утришу. Это эмоционально, да? А с точки зрения ценности этих территорий, это действительно уникальное место не только для России. Здесь же реликтовое можжевеловое фисташковое редколесье с плотностью в некоторых местах прорастания вот этих можжевельников весьма и весьма высокой. То есть вот то самое незаконное строительство, оно должно проходить именно в местах наиболее экологически ценных. Ну вот, например, вот здесь вот мы на перевале, это буквально край будущего заповедника, ныне заказника. Здесь в основном все-таки лиственные породы. Здесь можжевельников гораздо меньше. А вот в центре утреша, в районе лагун, они произрастают очень плотно. И отдавать сердце утреша под строительство, ну, это просто недопустимо. Далее, огромное количество видов и растений и животных, занесенные в Красную книгу. Совершенно какой-то потрясающий микроклимат. И даже вот запах утреша, он ни с чем не сравним. Я была в можжевеловых лесах, например, в Крыму, но там сухо. А здесь вот это вот совмещение морского воздуха, запаха степи, который доносится из Тамани. В принципе, утреш – это легкие анапы, потому что как раз совмещение вот этого морского климата, степного ветра и вот этих можжевеловых фитонцидов, которые оздоравливают организм, я не специалист, конечно, но верю специалистам, это как раз то, что обеспечивает потрясающий целебный климат Анапы. Почему это является детским курортом? Если, не дай бог, нарушить здешние экосистемы, они неизбежно будут нарушены при строительстве, при разрезании вот этого монолитного леса дорогами, то на самом деле Анапа перестанет быть этим замечательным курортом.
Каким вам видится будущее утреша? Каким бы вы хотели его видеть?
Я бы хотела его видеть свободным заповедником утреш. То есть заповедником кластерного типа. С обязательной целостностью как лесных территорий, так и акватории. Не дай бог там разделить. Там же по этому проекту еще и акватория разделена. То есть здесь, например, рыбки охраняются, а на месте стройки они не охраняются. А дальше кусочек, где опять это охраняется. В общем, чтобы это было целостным. Во-вторых, по возможности. Опять же, я небольшой специалист, но знаю, что сейчас разрабатываются поправки к закону и, возможно, законное разрешение экологического туризма в заповедниках. Вот это было бы сильным спасением, если этот экологический туризм будет устроен так же грамотно, как и в некоторых западных странах. То есть без возможности строительства, без возможности аренды территорий. Но вот с возможностью быть зелеными рейнджерами, например, как в той же самой Америке в национальных парках. Люди приезжают, они выступают как волонтеры, люди совершенно разных профессий. Многие из них, ну, чрезвычайно богаты, они пожилые, но они приедут просто для того, чтобы помочь почистить берег, иметь право пожить в палатке и при этом оказать какую-то пользу заповеднику. Но при этом, в общем-то, они даже платят какой-то экологический взнос. Есть вариант, например, когда этот экологический взнос взимается, когда человек, скажем, заезжает с палаткой на четко установленную стоянку, скажем, вот где-то, конечно, вне такой жесткой охранной зоны, платит этот взнос и получает какое-то серьезное экологическое задание. Если он за время своей стоянки и прожития на утреше выполняет его, то есть, например, чистит берег, приносит там что-то в кормушки животным, в общем, проводит какие-то работы, то этот экологический взнос по окончании времени его пребывания здесь ему возвращается. Такой вариант позволил бы, в общем-то, приехать сюда и студентам, и малообеспеченным людям. Но, конечно, не в том размере и в том объеме, как народ приезжает сюда сейчас. Людская волна, она буквально вытаптывает и сметает утреш. Но и в первую очередь, это, конечно, не палаточники, которых тоже много. И вот то, что, как говорят, рекреационная нагрузка на утреш сильно увеличена, да, она многократно превышает все возможные. Но заповедник не должен быть за закрытой стеной с возможностью прогуливания там только чиновников и сбора грибов и ягод, а какой-то возможный доступ в некоторые хотя бы зоны заповедника для обычных людей – она обязательно должна.
Рассказывала координатор межрегионального добровольного движения «Спасем Утриш» Мария Рузина. В интернете действует сайт «Спасем Утриш», и все желающие могут поставить свою подпись под требованием защитить территорию заказника от незаконного строительства.
О судьбе заказника «Утриш» рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Осенью этого года 540 российских докторов наук обратились с публичным письмом к Дмитрию Медведеву. Ученые просили помочь сохранить два ведущих российских фонда, финансирующих научные исследования – Российский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный научный фонд. По действующему законодательству уже с января 2010 года фонды не смогут продолжать работу, а это значит, что научная деятельность в институтах и университетах по всей стране окажется под угрозой. Об этой и других проблемах в устройстве российской науки, на которые хотели обратить внимание президента ведущие исследователи, рассказывает научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук Евгений Онищенко. С ним беседует Ольга Орлова.
Евгений, на сайте Scientific.ru, сайте научного сообщества, было опубликовано письмо уже несколько месяцев назад, письмо, которое получило название «Письмо 500 докторов». Что это за текст, кому он обращен и как он родился?
Это письмо обращено к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Текст посвящен двум основным вопросам, которые касаются конкурсного финансирования наук. Во-первых, судьбе грантовой системы России, судьбе научных фондов. И во-вторых, правилам, по которым проводится размещение государственного заказа в научной сфере, правилам, которым проводятся конкурсы в рамках федеральных целевых программ и других конкурсов. То есть закон о госзакупках, так называемом. В чем состоит острый вопрос? Ну, во-первых, в письме говорится о том, что одна из острейших проблем российской науки – это проблема подготовки кадров. Как кадры в образовании, в высшем образовании, так и кадры в научной сфере стареют. И сейчас средний возраст кандидата наук там порядка 55 лет, если не ошибаюсь, а доктора наук за 60 лет. То есть, если ситуация не изменится, понятно, что мы останемся без квалифицированных ученых, без квалифицированных преподавателей. Но сейчас ситуация такова, что ставки даже в Академии наук, несмотря на повышение, не говоря уже во многих вузах и других организациях, для молодых ученых и стипендий для аспирантов, они мизерные все-таки. Поэтому без наличия в группах на кафедрах конкурсного финансирования, грантов РФФИ, Российского фонда фундаментальных исследований, грантов РГНФ, средств каких-нибудь программ Минобрнауки или академических программ, поддерживать и сохранять в составе коллективов молодых исследователей невозможно. Так вот, что происходит сейчас. Судьба ведущих научных государственных фондов РФФИ и РГНФ, а также грантов президента для молодых ученых в том виде, который у нас существует, эта грантовая система под вопросом, поскольку в бюджетный кодекс Российской Федерации в середине 2007 года были внесены изменения, которые не позволяют этой системе существовать в нынешнем виде. А в каком виде она будет существовать, пока до сих пор не ясно. С 1 января 2010 года вся система оказывается в нынешнем виде вне правового поля фактически. Поэтому обеспокоенность естественна. Во-вторых, если говорить о законе о госзакупках, то правила игры, которые он устанавливает, они таковы, что практически совершенно не приспособлены для научно-образовательной сферы. И это не позволяет оптимально расходовать деньги. Ну и, наконец, третья проблема – просто банальное сокращение бюджетов. Когда президент, допустим, говорит, что для нанотехнологий нам нужно, чтобы выйти в лидеры, порядка 100 тысяч специалистов, там, ученых, технологов, инженеров, а то и 150 тысяч новых не хватает, то вопрос, если мы сокращаем все программы, конкурсные программы, программы РФФИ, академические программы, программы Минобрнауки, направленные на кадровое воспроизводство, таким образом страна потеряет в результате этого сокращения бюджета много исследователей, молодых людей, которые уйдут, то каким образом будут выполняться все большие задания партии и правительства? Совершенно непонятно.
Что представляют собой фонды РФФИ и РГНФ?
Ну, это в известной степени слепок с американского научного, национального научного фонда.
НСФ, да.
НСФ, да. И вообще других фондов в других странах, которые зарекомендовали себя собранных по образу НСФ, наиболее оптимально в области поддержки, конкурсной поддержки научных исследований. Специфика ее в том, что она в большинстве областей науки идутся такие исследования либо небольшими научными группами, в крайнем случае лабораториями, иногда и просто отдельными исследователями. Отбор проектов оптимально, как выяснил весь мировой опыт и подтвержден российским опытом, проводится на основании многоступенчатой экспертизы и на основании так называемых заявительных конкурсов, когда не государство формулирует свои задачи. А почему не государство? Потому что в условиях науки, когда речь идет о известном, это уже часто не вполне наука, это может быть технология, это может быть там освоение новых знаний, но это уже не наука часто. И никто, даже самые лучшие ученые, не могут на 10, на 20 лет вперед сказать, какие области науки будут развиваться бурно, в каких будут получены великие результаты, поэтому уж тем более не могут это делать чиновники. Поэтому самое естественный способ отбора – это отбор с помощью ученых-экспертов, которые являются квалифицированными профессионалами и в состоянии оценить квалификацию исполнителей проекта и качество подаваемого им проекта.
То есть, с одной стороны, научная группа заявляет о том, что да, надо бы сделать, вот провести исследование в такой-то области и такого-то рода изучить. В свою очередь, другой коллектив ученых – это эксперты-ученые, которые входят в экспертное сообщество этого конкретного фонда, любого. Оно должно оценить, действительно ли заявка научно обоснована, а кто актуальна ли она?
Имеется ли квалификация у исполнителей соответствующих?
Да, и могут ли действительно та группа, которая подает заявку, решить такую научную проблему?
И в результате распределяются деньги. О том, что эта система работает эффективно, свидетельствует просто статистика. А именно, вот если говорить про естественные науки, то более 50% работ ведущих российских и зарубежных научных журналов содержат информацию о поддержке со стороны РФПИ. А это значит, вот в переводе на простой язык, что большинство из тех исследований, которые выполняются наиболее высоким уровнем в России, поддерживаются именно научных исследований Российским фондом фундаментальных исследований. И наиболее широкое экспертное сообщество в стране, и наиболее свободный и мощный финансовый поток в собственную науку. И, причем эффективный, как показывает статистика. Исчезновение или серьезная трансформация способов работы этого фонда крайне беспокоит научных ученых. И кроме того, сокращение его финансирования.
Это действительно очень серьезный вопрос для российской науки, вот сложившаяся ситуация. Но, помимо прочего, есть еще так называемая проблема 94-го закона федерального, да, такой печально знаменитый закон о госзакупках. Расскажите, в чем его проблема?
В основе идеологии закона лежит что? Что государственный заказчик, может быть, это какое-нибудь федеральное агентство или конкретное учреждение, оно четко знает, что оно хочет получить за свои деньги. Оно хочет закупить, допустим, 10 тонн муки подешевле и приемлемого качества, либо там партию компьютеров. То есть, ну, во всяком случае, заказчик совершенно четко представляет, что ему нужно получить за свои деньги. Четко формулирует это в конкурсной документации. То есть ситуация, как мы видим, совершенно противоположна тому, что должно быть в норме при конкурсном финансировании научных исследований. А именно, только что мы говорили, что наука – это общение с чем-то новым, с неизвестным. То есть, в принципе, никогда точно сказать нельзя абсолютно, будет ли получен результат, будет ли доказана гипотеза, либо будет она опровергнута. То есть только исследовательский процесс может продемонстрировать тот или иной результат. И фонды это понимают и говорят, что отрицательный результат он тоже понятен. Закон о госзакупках, естественно, это не понимает. Результат должен быть получен совершенно конкретно. И более того, идет не отбор предложений, лучших предложений заявителей, а вот отбор по конкретному заказу. Если перевести на язык науки вот то, что надо было бы сделать, то в рамках закона о госзакупках выходит абсолютная чушь. А именно, вот если мы заказываем исследование в области физики полупроводников, как есть в рамках федеральной целевой программы, то мы ничего не можем сформулировать конкретно, должны городить какие-то совершенно формальные вещи, поскольку мы не знаем конкретно, какие исследования будут заказаны. Это одно противоречит.
Мы – это кто формулирует? Вы говорите, кто?
Это формулирует формулировку, задание формулирует государственный заказчик, если говорить о федеральных целевых программах, Роснаука, Федеральное агентство по науке и инновациям, либо там Рособразование.
Роснаука сообщает, что нужно было бы провести исследование в этой области, в области вообще физики полупроводников. А дальше?
То есть, если говорить в соответствии с законом о госзакупках, Роснаука должна говорить не об исследованиях в области математики, а исследованиях такой-то и такой-то области математики, в результате чего будет доказано 10 каких-то конкретных теорем.
Что совершенно невозможно.
Что совершенно невозможно, поскольку неясно. Вот доказано доказательство теоремы Ферма. Когда ее докажут, да? Вот ее доказали, но вот, в принципе, была бы такая глупость. Поэтому Роснауки или Рособразование, они должны сформулировать совершенно обтекаемо, в каких-то совершенно общих, неконкретных вещах, но так, чтобы какими-то обременениями исследователей нагрузить, что будут проведены какие-то исследования в области математики.
Да, но это еще, насколько я понимаю, не самое слабое место.
Скажем так, само по себе вот неудобство конкурсной документации не слабое место. Слабое место то, что госзаказ рассчитан на поставку каких-то конкретных вещей, выполнение конкретных задач, для которых понятно заранее, что они будут сделаны, а к науке это отношение не имеет, в силу того, что мы говорили. Поскольку в науке никогда абсолютно точно нельзя сказать, что будет достигнут тот результат, та гипотеза будет оправдана или отвергнута. Это мы не знаем. Но есть и другие вещи. Вот только что говоря об РФФИ, об отборе научных проектов, что самое важное здесь квалификация исследовательских групп и качество проработанной программы исследований, как группа показывает эксперту, что у нее есть определенный задел. Она вот собирается решить эту проблему такими-то методами, действительно у нее есть квалифицированные люди, и вот эксперт оценит обоснованность исследовательской программы и квалификацию. А закон о госзакупках, он не позволяет действовать так. Он даже в случае научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, там есть несколько критериев, которые должны использоваться при оценке всех заявок на конкурс. И одним из критериев, естественно, обязательно является цена, то есть чем она ниже, тем лучше. Одним из возможных критериев, единственным фактически, который пригоден для оценки научных проектов, это критерии квалификации участника конкурса и качества работ. Так вот, на него можно только 45% общей оценки заявки уделить, не более. А меньше можно. Это приводит к чему? К тому, что на, собственно, основной, единственный содержательный критерий приходится менее половины оценки заявки. И недостаточно квалифицированные группы, они могут выигрывать и могут делать ставку на удешевление своего предложения. Да, мы там, пусть у нас недостаточно квалификация, но мы выполним исследование не за 5 миллионов, а за 1 миллион рублей. И смотрите, что получается. Получается какая интересная штука, что вроде как закон способствует ну, согласно одним из его целей, это достижение экономии. Вот у нас было возможно выделить 5 миллионов рублей, а мы зарасходовали 1 там, или 2 миллиона, например. Достигнута формально бюджетная экономия. А на деле это происходит совершенно другое. На деле мы взяли этот миллион или 2 миллиона и выбросили на воздух, потому что не обладающая квалификацией группа, она выполнила исследование научного уровня,
в любом случае не может.
Вообще не имеет смысла просто. То есть они повторили какие-то 30-летней давности чьи-то там, может быть, работы, либо вообще, может быть, какую-то ахинею сделали. То есть происходит просто пустое разбазаривание средств при видимости бюджетной экономии.
Ну и дальше, действительно, вот как рассуждает чиновник. С одной стороны, он говорит, что, посмотрите, мы ведь сэкономили из 5 миллионов целых 4, потому что та группа обещала выполнить исследование за 5 миллионов, а это, говорит, за миллион. И вопрос в том, что сэкономили 4 или выбросили.
В том-то и дело, что выбросили один, к сожалению, или два, или три, потому что они, деньги были потрачены не на дело, а те группы, которые могли бы выполнить серьезную задачу, они финансирование не получили. То есть мы получили, а, пустую трату денег, и, б, мы не получили какого-то серьезного результата. Есть еще некоторые нюансы этого закона, которые делают его непригодным для науки или плохо приспособленным. То, что мы говорили, что наука делается в основном группами, то есть это не фирма, научный институт – это не фирма, где авторемонтная мастерская, где все подчинено единой задаче, да? Или там фирма по продаже там, транзисторов или велосипедов. В научном институте научные группы могут работать совершенно по независимой тематике, которые, выдавая заявки на гранты фондов, получая их, то есть они работают по своей независимой программе. А закон этого не видит. И в результате этого что получается? Что, допустим, вот Роснаука или Рособразование объявляют конкурс по исследованиям в области физики полупроводников. Закон устанавливает ограничения для числа заявок, которые может подать одна организация, не более одной заявки на один лот. Представим себе, что в Новосибирске, допустим, есть институт физики полупроводников, где есть множество научных групп, работающих в этой тематике, даже физика твердого тела. И в результате институт может выдвинуть только одну группу, хотя это сильный институт, и в нем много групп, работающих по этой тематике. Что получается? Получается, что вместо способствования конкуренции реальный закон на самом деле зарезает конкуренцию, он снижает средний уровень заявок, которые поступают на конкурс по этой тематике. В результате этого победят те группы, недостаточно сильные и побеждают, которые в случае, если бы, как в случае научных фондов, была полная свобода, не получили бы научное финансирование. И более того, если мы рассмотрим не заказ научных исследований, а трату денег группами, а ведь закон о госзакупках говорит о расходовании денег учреждениями, не только федеральными агентствами, то опять же получается вот, что конкретной группе был выдан грант на конкретное исследование. Но закон не видит конкретной группы, он видит только учреждения. Поэтому расходование средств этой группы оказывается завязано с расходованием совершенно независимо полученных средств других групп. Создается огромная масса проблем.
С научным сотрудником физического института имени Лебедева Евгением Онищенко беседовала Ольга Орлова. О том, какова была реакция из администрации президента Дмитрия Медведева на письмо ученых, мы расскажем в научной рубрике нашей программы в среду 9 декабря. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Известный фигурант находится в местах лишения свободы.
Я уверен, что теперь мы достигли такой ясности относительно нашей миссии в Афганистане.
Я не слышал раньше, чтобы в средствах массовой информации применялась такая методика.
После второй катастрофы Невского экспресса больше всего вопросов к железной.
Больше в меру своих ограниченных возможностей будет принимать солидарность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».